актуально.
В поликлиниках, на местах, в городах онкологов детских нет. То есть все детские онкологи по всей Республике Крым и городу Севастополю, они находятся в Республиканской детской больнице на Титова, 71, и там отделение онкогематологии. То есть это такое отделение, где все они собраны. Также, если пациенты отправляются на диспансерный учет, то есть уже как бы по факту, по месту проживания, то они все равно, получается, вынуждены ездить сюда, в Симферополь, потому что онкологов детских на местах нету. А педиатры, к сожалению, не обладают такими специализированными знаниями, и поэтому это такая вот, сложная история, что даже поликлиническое такое диспансерное наблюдение всех пациентов детей до 18 лет осуществляется именно на территории вот Республиканской детской больницы на Титова.
Это понятно для многих, кто из других городов, для многих это проблема как минимум географическая, территориальная.
Да, во-первых, надо добраться, записаться, а у онкологов очень плотный график, потому что у них в текущем выделении около 40 детей постоянно находится, это их емкость 40 детей. Плюс дети добавляются, которые в дневном стационаре, и такая загрузка очень такая приличная, скажем так, даже более чем приличная. Это вот как бы реалии. Но хочу сказать, что, наверное, лучших врачей вот я не встречала. Это настолько удивительные люди. Работая в детской онкологии, мне кажется, что можно всегда выгореть в какой-то момент, разочароваться в профессии. Ну и вообще как-то сталкиваешься иногда с такой, знаете, чудовищной несправедливостью, когда, такие прям замечательные дети, и болезнь побеждает, и когда они уходят, это, мне кажется, такие вот очень серьезные травмы, и можно вот в определенный момент, наверное, разочароваться как-то. Но они вот не разочаровываются, они такие, знаете, вот прям
оптимисты.
Оптимисты, они вот, очень я их люблю, в общем.
Но это очень, вы знаете, приятные отзывы, наверное, потому что для медицинского работника вот это профессиональное выгорание – это самое тяжелое, с чем они сталкиваются.
Да.
Многие об этом говорят, особенно работая с такими тяжелыми категориями пациентов. И хорошо, что сохраняется вот этот оптимистичный настрой, запал от него, мы знаем, очень много зависит. И вот тут
конечно,
тоже такая тонкая сторона, казалось бы, она не медицинская, она больше из области психологии, какой-то психосоматики. Вы даже по работе видите, как идет процесс восстановления, выздоровления. Ведь есть случаи, когда дети выздоравливают, есть успешное лечение. Хоть каждый и почему-то так подсознательно настраивает себя на неблагоприятный исход, но на самом-то деле очень много историй, когда дети выздоравливают, и это прекрасно. Что помогает? Вот настрой психологический, оптимизм. Насколько это все сильно влияет?
Вы знаете, вот очень часто я вот удивляюсь. Бывают такие ситуации, когда, казалось бы, ситуация все уже. Ты понимаешь, что ты сделал, невероятные усилия. Там врачи сделали все возможное. Понимаешь, что, будет исход, плачевный. А тут что-то в жизни меняется, и все идет на поправку. Это вот удивительный случай. Вот у нас летом и осенью был Петя, один наш подопечный. Он уже в реанимации был, его уже реанимировали, интубировали, у него трубочка в горле стояла. И уже, честно говоря, и мама в какой-то момент отчаялась, и просто говорила, что она уже, с Петей попрощалась. И тут мы, находим определенные антибиотики. У него синегнойка обнаружилась дополнительная, которая его лихорадила. И он прям в реанимации, 17 лет ему тогда было. Он весил 32 килограмма. Там вообще остались одни кости. И что вы думаете, благодаря вот этим антибиотикам и невероятным усилиям медиков, мальчишка сейчас такой хороший, улыбается, передает там нам приветы.
Петя пошел на поправку.
Петя пошел на поправку. Вообще удивительная история.
Чудесная история.
Да.
одна из, наверное, ну, одна из многих историй, да, выздоровления.
Да, да. Просто, вы понимаете, такое. Да, и вот, ну, тут как, что, не знаю, что. Мы даже у себя в группе публиковали, что в какой-то определенный момент мы просто просим вот молитв людей о том, чтобы вот здравие mm-hmm. его, чтобы ребенок просто вот поправился или придали ему сил для того, чтобы вот он смог дальше бороться, потому что действительно какой-то определенный момент просто все отчаиваются. Не знаю, это, наверное, все вот решается там наверху, но удивительные вот эти случаи для меня, они прям дают, наверное, тоже повод угу. не опускать руки.
Эльзар, а как настраиваете семьи вот как раз на этот момент не опускать
это
руки,
отдельная
сохранять
работа психолога.
Оптимизм, да. поддерживать ребенка? Дети-то разные, кто-то маленький, кто-то большой, кто-то уже все понимает, кто-то еще ничего не понимает. И как вот здесь настроить семью?
Это вот отдельная работа психолога угу. с семьями. Очень многие семьи почему-то отказываются в определенный момент, ну, как бы работать с психологом, возвращаются ко мне. Но это такая, наверное, отдельная история, это те семьи, с которыми мы наиболее близко становимся, uh-huh. ну, как бы вот по коммуникации. Ну, и продолжает обязательно с ними работать психолог, потому что это такая сложная работа. И вы знаете, дети, которые сталкиваются с этим заболеванием, они невероятно становятся взрослыми. И многие вещи даже им не надо говорить, они это так настолько чувствуют по интонации, по мимике, uh-huh. по жестам. Поэтому я не знаю, откуда они берут силы, но они борются и борются достойно.
Относительно той медицинской системы, которая выстроена сегодня в работе с такими пациентами, о которых мы сегодня говорим, как она работает и вот какую часть проблем забирает на себя официальная медицина, а с чем можно обращаться в фонды благотворительные за поддержкой? Давайте разделим, наверное, да. эти две части, потому что люди в состоянии шока, они не всегда понимают, где надо в медицинское учреждение обращаться и что может там они на себя взять, да? А когда уже идти за помощью в благотворительный фонд?
Да, всегда надо обращаться в медицинское учреждение. Это, во-первых, это постановка на учет. Это системная маршрутизация. Например, вот первичные анализы, пункции, все это берет на себя государственная как бы больница. Да? Соответственно, весь минимальный набор, все это покрывает государство. Также, если у ребенка выявлена ранняя стадия заболевания, тоже достаточно всего того, что имеет государство. То есть тех медикаментов, всего того оборудования, которое есть, все на себя берет государство. Наиболее сложные случаи – это когда дети со сложным прогнозом, когда поздно выявлено, uh-huh. когда есть еще дополнительные какие-то аллергические реакции, когда тяжело спрогнозировать, как пойдет лечение. Только в тех случаях сами медики делают медицинский консилиум и обращаются непосредственно к нам за помощью.
Ага, то есть да. коммуникация здесь начинается медики, благотворительный фонд, да. и только потом уже подключают родителей.
Конечно, потому что, вы понимаете, зачастую вот у нас бывают иногда звонки, а вот срочно у моего ребенка там диагностировали онкологию, нам нужна помощь, нам нужно 100 тысяч 500 миллионов денег. Мы говорим, подождите, на что вам нужны денежные средства, для чего? Вам установили ага. диагноз, вас куда-то уже отправили на лечение, какие-то первичные. Нет, мы ничего не знаем, но нам сказали, вот там подруга, друг, еще там кто-то, ага, ага. нам нужно 100 тысяч 500 миллионов денег. Ну, послушайте, так это не работает. Всегда врачи пишут маршрут, первичный там-то, сделать какие-то анализы, пройти такое-то обследование. И потом только по мере того, как появляется необходимость, например, в оригинальных дорогостоящих медикаментах. Или, например, вдруг какой-то сбой в поставках в самой больнице. Например, бывает так, что процедура закупок, она проходит очень долгий период, да, она такая бюрократическая. И бывает, что раз в отделении там закончился какой-то препарат, и он нужен. Тогда тоже медики к нам непосредственно ага. сами обращаются. Или вот, например, недавно там у ребенка опухоль головного мозга началась гидроцефалия. Нужно было поставить шунт в головной мозг для того, чтобы стабилизировать всю эту ситуацию. Тоже врачи самостоятельно к нам обращаются, говорят, вот мальчику нам нужна, ага. нужно установить
нужна
шунт.
Нужна такая помощь.
Да, то есть вот мы получаем конкретное задание от угу. медицинского заключения о том, что этому ребенку необходимо. Потому что родители иной раз, ну, некомпетентны. Они как бы просто находятся в таком общем стрессе, и, конечно, им кажется, что все, караул, конец света. Но на самом деле, вот наша государственная медицина в области онкологии, детской онкологии, они довольно-таки большой объем работы выполняют самостоятельно. Мы им, знаете, как вот помощники, как вот, который вовремя должен принести снаряд, вовремя помочь его загрузить, вовремя, чтобы стрельнуть вот по этой болезни. Потому что основная роль, конечно, это не медицинская. Я ни в коем случае не умиляю работу вот медиков, потому что это действительно очень большой объем работы и ответственность. Мы что? Мы можем вовремя купить билеты. Например, федеральный центр, если ребенка отправили, вовремя купить медикаменты, вовремя купить шунт или там венозный порт, вовремя найти локацию и маршрутизацию, как это быстрее сюда доставить. Мы можем оказать психологическую помощь семье, что остановитесь, не паникуйте, выдыхаем, давайте посмотрим, какой маршрут, что. Помочь получить им социальные льготы, которые положены от государства. Мы помогаем в комплексе, чтобы эта комплексная услуга была у семьи, чтобы они не почувствовали, что одни.
Очень понятно сейчас, правда, объяснили, где вот это различие в деятельности между медиками и фондами. Не все это понимают. У нас как-то сложилось еще такое у всех мнение, что только фонд может дать денег на лечение, только фонд может дать нужное лекарство, и только обратившись в фонд, есть какой-то шанс на успешное выздоровление. Ну, совершенно не так. Это все равно все во взаимодействии с официальной медициной.
Да.
Но это, наверное, правильно. Конечно, здесь уже медики отвечают за здоровье и понимают, как надо действовать и насколько оперативно, какое медицинское вмешательство должно быть. А часто ли, вот вы сейчас сказали, там билеты помогаете купить, часто крымских детей отправляют в другие города для там, продолжения лечения или для каких-то определенных
очень
специфических
часто.
Мер?
Очень часто. Потому что ну, у нас отделение относительно, во-первых, небольшое. Во-вторых, есть определенные манипуляции, как, например, заготовка стволовых клеток. Она происходит исключительно в Санкт-Петербурге. У нас есть там определенные там, лучевые терапии, которые проходят только в федеральных центрах. Есть сложные операции, которые тоже проходят исключительно в федеральных центрах, вот в Москве. То есть, да, это очень частая как бы история. У нас эта программа называется «Дорога жизни», потому что каждому ребенку надо предоставить такую возможность быть здоровым, побороть свою болезнь. И, как практика показывает, 80% детей как бы идут на поправку.
Выздоравливают.
Да, выздоравливают, если вовремя диагностировано заболевание и вовремя начато лечение.
Вот здесь, Эльзар, давайте по практике тоже расскажите, а как в основном выявляются онкологические заболевания у детей? Если мы говорим о взрослых, то мы обычно там диспансеризацию, профосмотры выделяем. А дети у нас не так, наверное, часто, ну, школьного возраста, да, дошкольного возраста не так часто у нас такие большие специализированные профосмотры проходят. Как вообще такие болезни выявляются?
Чаще всего вот мы специально мониторим, у нас родители пишут, да, вот истории о том, вообще вот как они столкнулись с тем, что у ребенка заболевание. Чаще всего выявляются случайно. Вот у нас сегодня девочка на сборе, Светлана, она, у нее мама обнаружила опухоль случайно, вот ребенок делал гимнастическое упражнение, вот это мостик, вот так вот мостик, и возле пупка обнаружила какую-то шишечку небольшую. Ну, как бы шишечка и шишечка, никто не придал значения, а потом отправили на УЗИ, а потом отправили на пункцию, и в итоге выявили, что это злокачественное образование, нейробластома. Ну, то есть, вот буквально вот так вот случайно. Есть тоже девочка Вера, у нее во время массажа нашли уплотнение на бедре, тоже не поняли, что за уплотнение, отправили тоже на УЗИ, потом на пункцию, в общем, злокачественное образование мягких тканей. То есть зачастую это просто вот как-то случайное.
Случайное обнаружение. А может быть, дадите какой-то совет родителям, чтобы это было не случайно, какую лучше всего диагностику провести? Осмотр какого специалиста должен быть самым главным в жизни ребенка для того, чтобы вот постараться на ранней стадии выявить?
Вы знаете,
анализ какой-то сдавать?
Ну вот насчет анализа и специалиста я ничего не порекомендую. Единственное, что Вот, уважаемые родители, будьте наиболее внимательны к своим детям. Потому что зачастую, ну, все это выявляют самостоятельно родители. Вот так вот просто смотря за ребенком. Особенно часто это головные боли, плохое самочувствие. Но мы же видим часто, когда ребенок активный, шустрый, вот все у него хорошо, он не беспокоится ни о чем, но это зачастую говорит о том, что ничего не болит. Когда ребенок становится вялым, апатичным, не выявляет, ну, как бы вот как-то вот надо всегда задумываться об этом. У нас вот недавно тоже была ситуация, вот наш евпаторийский ребенок, а мама просто утром не смогла разбудить ребенка. Просто вот утром не смогла разбудить, и началось вот эти ее круги ада. Сейчас ребенок с паллиативным сасусом, сам не кушает, не ходит, не дышит, как говорится. У него есть различные стомы стоят, оборудованием он подключен. Что-то случилось с ребенком. До сих пор не установлен диагноз. Ребенок вот такой в паллиативном статусе.
Поэтому мы говорим о детях разного абсолютно возраста, да?
Абсолютно
здесь нет
разного.
Какой-то категории возрастной, которая там самая критичная или самая опасная в этом
контексте.
Наиболее
вот у нас сейчас сложные появляются почему-то подростки. Они такие, знаете, вот этот вот период 11-15 лет, когда у них вот это быстрое, гормональные перестановки, их вот бывает очень много, и их, среди них часто встречаются саркомы. Это очень сложное заболевание. Саркомы, конечно, прям, ну, тяжелые. У нас в фонде было уже больше 5 детей, которых мы потеряли, скажем так. И вот они были саркомы, и они были вот как раз такого подросткового периода. Поэтому вот я очень попрошу, вот часто они говорили о том, что родители говорили о том, что эти дети начинали жаловаться на боль в суставах, боль в колене, боль в бедре и так далее. То есть вот на такие любые болевые, неприятные ощущения обращайте особо внимание детей. Вот. Если нужно, прям проходите УЗИ, дополнительное обследование.
Спасибо большое. Эльзар, еще у меня к вам вопрос. Мы тоже об этом говорили. Вы так сказали, что фонды помогают родителям узнать, на что они могут рассчитывать в случае заболевания ребенка. Все ли вообще знают о своих юридических правах? На что действительно могут рассчитывать такие семьи? Есть ли поддержка государства? И, ну, серьезная ли это поддержка? Или, ну, вот не каждый родитель даже с этой поддержкой может дальше лечить ребенка?
Да, поддержка, она незначительная, к сожалению. Вот, есть социальные службы, в которых можно обращаться и получать единовременное пособие. Они выдаются в связи с семейными обстоятельствами, как бы с тем, что трудная жизненная ситуация, что вот ребенок вдруг заболел. Социальные службы осуществляют единразовые выплаты. А также, например, если ребенку поставили инвалидность, мы помогаем быстро получить вот эту инвалидность и, соответственно, подать документы в пенсионный фонд для получения пенсии для ребенка по инвалидности. Вот. Но эта поддержка, она настолько минимальная на самом деле, потому что когда ребенок болеет, один из родителей вынужден как бы бросить работу и постоянно круглосуточно находиться рядом с ребенком. Конечно, вся семья и финансово в этом плане страдает. У нас часто бывают звонки от родителей, от семей о том, что помогите нам просто выжить в данной ситуации. Но, к сожалению, ну, у нас нету такой программы, чтобы мы просто помогали выжить семье. Ну, мы не можем благотворителям, спонсорам объяснить, как вот жить в семье. Да, на закупку медикаментов, на закупку там спецоборудования всем понятно. Да, это целевая. А как объяснить, что семья в какой-то момент скатилась ниже не то, что там прожиточного минимума, а иногда даже на продуктовый набор денег нету. Но вот пока это как бы история не поддерживается вот благотворителями, и мы как бы помочь нажить не можем. Вот только исключительно целевая такая медико-социально-психологическая помощь.
Тяжелая у нас сегодня тема, конечно, но день такой, 15 февраля, напомню, Международный день детей, больных раком. Мы сегодня говорим о поддержке, о том, как диагностировать рано заболеваемость, как лечить, кому обращаться сразу, с какими проблемами можно столкнуться. Эльзар, ну я еще у вас не могу не спросить, знаю, у вас всегда проходят мероприятия, и я думаю, сегодняшний день тоже не станет исключением. Будут ли какие-то специальные мероприятия в вашем фонде, направленные вот как раз сегодня, 15 февраля, на поддержание онкобольных детей?
Вы знаете, мы очень хотели провести ряд мероприятий, вот прямо в Республике Крым, таких глобальных, но, к сожалению, В этом году такие ресурсы очень ограничены, и временные, и человеческие. Наверное, ну вот непростой 22-й год до сих пор как бы сказывается о том, что вот, ну, тяжело было. Но и сейчас, к сожалению, вот есть другие приоритетные направления, и, к сожалению, помощь вот нашим подопечным, она как-то отходит на второй план. И вот глобальных мероприятий не будет. Будет единственное мероприятие вот в субботу у нас в городе Евпатории, в Дворце спорта. Дворец спорта открывает двери для нас и для всех жителей Евпатории, гостей Евпатории, жителей Республики Крым, кто хочет, может присоединиться. У нас будет такое хорошее, доброе семейное мероприятие в поддержку наших подопечных. Мы там делаем очень интересные, развлекательные мастер-классы. Мы будем разукрашивать и шоперы, и футболки, и лепить разные свечи делать, и разукрашивать гипсовые фигурки, мозаику выкладывать. В общем, мы там будем так как бы через творчество, расслабляясь через творчество, помогать нашим подопечным. Вот. А еще это как раз повод, наверное, прийти с семьей, потому что мы зачастую бежим куда-то, заняты работой, семейным бытом, а это вот время провести спокойно с семьей, с ребенком, рассказать, что такое благотворительность, рассказать, что нужно помогать. Вот, и как бы такое вот доброе дело совершить. У нас будут там такие развлекательные спортивные состязания и благотворительная ярмарка. Приглашаем всех принять участие.
В Евпатории,
во Дворце спорта. В 12 до 15.00.